Никакой деприватизации нет и не существует.
При нем государство отнимало бизнес, посадило Навального, запретило независимую информацию и замяло убийство Немцова. Главный обвинитель России теперь единственный кандидат на должность главного судьи. Чем он это заслужил и чего от него ждать?
Помните вот эти кадры?
Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
Нет, я...
Или признавать суверенитет их?
А я...
Говорите прямо.
Я поддержу предложение о признании...
Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
Поддерживаю предложение...
Так и скажите, да или нет.
Тот самый совбез за пару дней до полномасштабного вторжения в Украину. Полтора часа чиновники соглашаются с планами Путина. Выступают и министр иностранных дел, глава ФСБ, глава Росгвардии, глава Совфеда. Даже спикера Госдумы позвали, вот мы видим на экране. По очереди чиновники встают с кресла и у трибуны делят с Путиным будущую ответственность. Лишь мужчина в углу кадра, в правом углу, обратите внимание, не выступил. Но вообще-то... Выступил, только его выступление по каким-то причинам пресс-служба Кремля вырезала. Речь о главном прокуроре России Игоре Краснове. Сказал ли он что-то слишком мягкое или слишком кровожадное, пресс-секретарь Путина так и не ответил. После 22 года главное достижение Краснова – отобранные в пользу государства компании на 2,5 триллиона рублей. Он сам называет эти цифры, но объясняет причины по-другому.
Никакой деприватизации нет и не существует. Скажу вам так. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. До этого люди, которые управляли производствами, они не вкладывали деньги в производство. Денежные средства, которые получили от производства, выводили за рубеж. В том числе не производили продукцию, которая там создавалась в рамках гособоронзаказа. Поэтому они работали не на нашу страну.
Теперь Краснов – главный кандидат на главного судью России. Главный, потому что единственный, ведь больше кандидатов нет. Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию». Не забывайте про лайки, а мы расскажем вам историю главного обвинителя России, что он делал последние несколько лет.
Мы также активно применяем институт гражданской конфискация имущества нажитого незаконно
путем. Изъятие бизнесов и имущества в пользу государства в России продолжается рекордными темпами с помощью активной работы Генпрокуратуры. Претендующий на пост главы Верховного суда генпрокурор Игорь Краснов в марте отчитался перед президентом.
По нашим искам государства возвращены 5 стратегических предприятий, 4 из которых находились под иностранным контролем. И собственники давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные нам юрисдикции. Деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективами не выполняли и налоги в полной мере не платили. Изъятые из оборота деньги они тратили на свои нужды, и в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо нами отражено в исках и состоявшихся в судебных решениях. Всего через суд мы обратили в пользу государства имущество стоимостью почти более 2,4 триллионов рублей.
Подсчеты новой газеты «Европа» еще выше. 550 предприятий общей стоимостью в 3,8 триллиона рублей изъяты в пользу государства к июлю 2025 года.
Цель наша – помочь бизнесу, что самое главное, и консолидировать все наши усилия для того, чтобы бизнесу было здесь комфортно.
Основной инструментарий Генпрокуратуры – обвинение в нарушении антикоррупционного законодательства, незаконной приватизации в 90-х, покрытии ущерба, а также в участии в экстремистской деятельности или в экстремистском объединении, отмечает Moscow Times. Вот лишь часть самых громких примеров так называемой национализации после начала войны. В 2023-2024 годах поэтапно произошла национализация крупнейшего автодилера «Рольф» по обвинению его владельца Сергея Петрова в совмещении госслужбы с бизнесом. В 2024 году миллиардер Юрий Антипов лишился своих активов, среди которых Челябинский электрометаллургический комбинат, по обвинениям в мошенничестве и нарушении порядка приватизации. В том же году завершился процесс национализации предприятия «Макфа», которым владели бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов по обвинениям в коррупции. Под временное управление Росимуществом перешли активы компании «Главпродукт», а затем арестованы активы их владельца Леонида Смирнова, живущего в США. 17 июня этого года суд окончательно обратил в доход государства холдинг «Аэропорт Домодедово» по обвинению его владельцев в сокрытии иностранного гражданства. В июне же суд изъял в пользу государства активы компании «Леста», издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей» по обвинению в экстремистской деятельности. 11 июля суд постановил изъять в пользу государства холдинг «Юж-Урал-Золото» и другие активы бизнесмена и депутата Челябинского заксобрания Константина Струкова по обвинению в совмещении государственной службы с предпринимательством. И буквально на днях основатель крупнейшей компании-перевозчика «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сообщил сотрудникам о вероятной скорой передаче активов государству.
Если Родина говорит, там, что компания должна там, пойти на службу, ну все, национализация, конфискация, там, справедливая зерка, любая форма.
А генпрокуратура потребовала признать экстремистом миллиардера Дениса Штенгелова, владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкина».
Ну а чудеса в карьере Краснова произошли буквально незадолго до того, как он отправил документы на должность верховного судьи. Чтобы работать вот в этом прекрасном здании, нужно по закону сдать экзамен. Но за 3 дня до конца конкурса Путин объявляет генпрокурора Краснова заслуженным юристом России. С этим статусом можно не сдавать экзамен на судью. Но нужна научная степень. У Краснова ее вроде как нет, поэтому он пошел на аттестацию, пишет «Коммерсант». Но журналист РБК отвечает, что целый день дежурил у квалификационной коллегии судей, и Краснова на экзамене так и не увидел. Кому верить, решайте сами и в чате проголосуйте, какие дела вы лично доверяете российскому суду. А пока вы отвечаете, к нам подключается политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, как вы объясняете такой карьерный рост прокурора Краснова? Ведь у него был главный конкурент, его ментор, наставник Бастрыкин, при котором он многие годы работал в Следственном комитете. Бастрыкин тоже очень активный политик, очень публичный, но чем он в лице Кремля оказался хуже Краснова?
Знаете, я не думаю, что это вопрос конкуренции. Все-таки такие кадровые решения принимают на стороне один человек. И здесь нет такого, что кто-то приносит разные там какие-то аргументы, резюме, доказывает свою состоятельность. Я думаю, что все это решается на основе папок, которые приносят Путину, и тех там личных отношений, которые у него сложились. Мы не знаем, чем вызвано то, что там Бастрыкина не назначили на эту позицию. Возможно, возраст, а возможно, то, что Следственный комитет тоже существенный актив. И, возможно, Путин посчитал, что столь лояльный кадр, не говорю квалифицированный, лояльный, более нужен ему на посту, соответственно, грубо говоря, Следственного комитета. Поэтому я не считаю, что это была конкуренция, я считаю, что это просто решение Путина на назначение.
Но действительно, его карьера показывает необычайную лояльность. Можно начать с политических дел, как, например, дело о расследовании убийства Бориса Немцова, которое внезапно замялось при Краснове, и особенно после его перевода. Можем вспоминать много уголовных дел против ФБК, против сторонников ФБК, да и лично про Алексея Навального Краснов высказывался, он говорил, что правильно Навальный сидит, потому что он преступник, и это показывает его лояльность режиму, но изучая биографию Краснова, трудно проследить прямую нить к Владимиру Путину. Он не учился с ним на одном курсе, у них огромная разница в возрасте. Как вы объясняете, почему на такую позицию Путин все-таки не назначит кого-то, как Подносову, например, предыдущую главу Верховного суда, которая училась вместе с Путиным?
Вы знаете, вот именно в том, что вы описали, я и вижу некоторый такой позитивный след того, что он назначен. Как ни странно, я считаю, что это назначение среди тех, что могло быть, наверное, не самое плохое. Безусловно, вот вы в передаче рассказывали про там, национализацию, новый отъем предприятий, и это продолжится. Да, мы видим его позицию такую достаточно ястребинную, консервативную, и он будет дальше захватывать предприятия, это будет происходить. Но в политическом плане, на мой взгляд, в перспективе это может быть интересным назначением. В первую очередь, вы правильно сказали, что он не имеет отношения вот той старой гвардии, такой университетской гвардии Путина, как Бастрыкин, там, Чученко, Медведев, все остальные. Его возвышение я вижу в том, что он проявляет лояльность. То есть, вот вы упомянули дело об убийстве Немцова. Это же интересно. Он проявил, во-первых, квалификацию. Он практически за считанные дни сумел найти исполнителей, организаторов. И только тогда, когда он стал подбираться к заказчикам, когда уже замелькали фамилии там, Делимханов, Кадыров, и стало понятно, куда идут все ниточки, ему дали команду «Стоп». Он, как преданный пес, тормознул. И, возможно, по одной из версий, именно за это его заметили как хорошего там, сыскаря и одновременно лояльного человека. И, возможно, именно за это он получил пост генпрокурора, потому что достаточно быстро начался карьерный рост. Поэтому, с одной стороны, это квалифицированный следак, который прошел путь снизу до фактически до верхов. А с другой стороны, лояльность, за которую, видимо, его заметили и продвинули. Поэтому, с одной стороны, действительно, он будет закрывать дальше предприятие, а с другой стороны, это человек, который не входит в узкий круг. А сейчас, простите меня, но он занимает пост, который пусть и формально, но утверждает нового президента. У нас именно глава Верховного суда надевает эту вот цепь. Да? То есть, как бы даже пускай это формальная процедура, обойти ее не удастся. И он проявил себя достаточно как бы, ну, в каких-то мелочах, может быть, но человек независимый. Вот вы правильно описывали ситуацию про Совет Безопасности в 22-м году, когда именно Красновское выступление вырезали, а есть знаменитый кадр, когда Путин с ненавистью смотрит на него. Мы не знаем, что он сказал, но по определенным слухам его выступление не было подобострастным. Он говорил о минусах и рисках. И в этом случае человек, который приходит на важный пост в государстве, а обладает собственным мнением и опытом, б, не обязан своей карьерой целиком путинскому окружению, и в, молод. По сравнению с путинским окружением, это, ну, молодой парень. Простите меня, всем там 75+, а он-то сколько у нас получается?
Я забыл. 49 вроде бы.
Да, это молодой человек, то есть при смерти Путина или там отходе от власти, именно он будет как бы, как называется, подписывать документы о новом президенте. Поэтому это с точки зрения политики хорошее назначение. Но куда хуже было бы, если пришел бы Бастрыкин, который, ну, в общем-то, и квалификации которого достаточно позорная, да и возраст такой, что он в маразме, и все, что он будет делать, это будет только там подобострастная поддержка Путина и его окружения.
Читая комментарии разных политологов на тему переназначения, возможного нового назначения Краснова, я встречаю довольно часто формулировку «архитектор репрессий». Соглашаетесь ли вы с ней? Или Краснов все-таки исключительно лишь исполнитель?
Я абсолютно уверен, что это исполнитель. Может, человек с рвением, исполняющий свои обязанности, но это исполнитель. Вы упомянули какие-то там, грубо говоря, его выступления. Но находясь в этой системе, в общем-то, важно не только исполнять обязанности, но и озвучивать ее. Это, мне кажется, знаете, некие такие маркеры нынешнего чиновника. Ты должен быть показывать свою патриотичность, демонстрировать какое-то, может быть, рвение, там, обличать врагов. Обязательно иметь коррупционные кейсы. Вот сейчас всплыла история про его жену, которая, там, грубо говоря, там, с которой он фиктивно развелся, через которую получает большие деньги. Но не будь таких каких-то вот компроматов, каких вот кейсов, как наш ФСБ любит отрабатывать для всех чиновников, его бы никто не пустил бы наверх. Папочка должна лежать, и, кстати, понятно, где он зарабатывает, чтобы в случае чего можно было прийти постучаться утром в дверь, если человек проявит нелояльность. Поэтому с точки зрения системы он абсолютно удобный винтик. Но, повторюсь, вызывает такое, ну, может быть, легкое, может быть, избыточный оптимизм, что все-таки это не человек, который обязан целиком своей карьерой Путину. Это не человек кооператива «Озеро». И в случае такой турбулентности, в случае, когда система придет в движение, этот человек не будет ходить строем, я так предполагаю. А имея такие механизмы, он может сыграть свою роль, а любая несистемная роль в этой модели, в общем-то, будет на руку нормальным переменам.
Но довольно странно, тем еще страннее видеть в этой системе человека, который сделал сам себя. Обычно же всегда есть кто-то, какой-то могущественный клан, который стоит за политиком в России. И, ну, я полагаю, должность генпрокурора тоже абсолютно политическая. И, на ваш взгляд, кто же стоит за Красновым?
Вот здесь трудно сказать. Вы знаете, наверное, я вот в конспирологии не очень силен, но, повторюсь, я вижу его путь. Трудовой путь, и вот в первую очередь дело Немцова там, где он нашел преступников. То есть мы понимаем, что это человек из системы, он из правоохранительной системы, силовик. Это человек, который работал на земле, поднялся, шел по ступенькам, и это, в общем-то, привело его в поле зрения там, Путина или его окружения. Я не исключаю, что он относится к каким-то группам, которые существуют. Но то, что он позволяет себе, как мы предполагаем, на публичных, там, не публичных, а полузакрытых мероприятиях высказывать позицию, отличную от позиции Путина, это как минимум сдержанный оптимизм внушает. А с кем он, я, к сожалению, не знаю.
Но я предлагаю перейти, ну, не то чтобы мы залезаем в конспирологию, а сошлюсь я на издание RTVI, и их же информацию приводят и другие источники. Есть предположение, кто будет, после того, как Краснов уйдет в Верховный суд, кто, возможно, займет место в Генпрокуратуре, а место довольно важное, учитывая вообще любую борьбу за политическое влияние в России. Главным кандидатом RTVI называет Александра Гуцана. Это юрист. Последние годы он занимает должность
полпреда.
Да, полпреда в северо-западном округе. Его место, предполагает RTVI, займет Константин Чуйченко из Минюста. А место в Минюсте займет заместитель Чуйченко Олег Свириденко. Он многим нашим зрителям известен очень резкими высказываниями в сторону иноагентов, как нужно наказывать тех, кто уехал и, в общем, ведет медийные ресурсы. Вот такая цепочка перестановок намечается, довольно существенная. Как вы думаете, зачем вообще Путину сейчас это гнездо ворошить?
Я бы отметил очень важный момент. Заметьте, что перестановки проходят все внутри одного и того же сообщества. И это как раз говорит о том, что, во-первых, у Путина достаточно короткая скамейка запасных. Вся эта история по поводу того, что там новые технократы, новые герои Донбасса, вот эти победители конкурса Кириенко, про них как-то забыли. Вы помните, были такие большие там фестивали там, талантов, что-то еще. Все это забыто и похоронено. По-прежнему берут тех, кого Путин знает, с кем он там учился, дружил и все остальное. Потому что Гуцан достаточно известный человек. Он был однокурсником Медведева, однокурсником Чуйченко. Все это юрфак Ленинградского университета, где они все учились и знакомы. То есть, получается, Путин перетасовывает тех же самых людей, с которыми как бы, он там работал, там, учился в течение там, прошлого века, середины, ну, середины конца прошлого века. И это говорит, что скамейка запасных достаточно короткая, и Гуцан человек лояльный, и Путин ставит своего человека на пост генпрокуратуры. Насколько это повлияет на ситуацию, честно сказать, мне трудно сказать, потому что ведомство зачастую и сила ведомства определяется его руководителем. В свое время, когда создавался Следственный комитет, это был такой странный отросток. Никому не понятно было, зачем он создается, что это за структура, зачем туда переходить. Но когда там встал Бастрыкин, о том это никому неизвестный человек, я помню, когда он появился, Бастрыкин воспринимался как какой-то ноунейм, даже трудно найти было фотографию его. А за счет близости к Путину Следственный комитет стал просто, Бастрыкина, Следственный стал просто мощнейшим инструментом. И посмотрим, как будет развиваться при Гуцане. У Гуцана репутация достаточно квалифицированного юриста, лояльного человека, системного. Он долгое время, кроме полпреда, работал в Генпрокуратуре. Он влиял существенно на там, дела, которые происходили в Петербурге в целом. В Петербурге полпредство – это такой, ну, второй центр силы. То есть многие из тех, кто стал губернаторами, как Матвиенко, как Беглов, это люди, которые выходили в том числе из попредства. Поэтому, в общем, это серьезная позиция, серьезное значение. И зачем Путин перетасовывает? Ну, потому что, во-первых, места освобождаются, Подносова умерла, а людей не так много. И переставляя одного, мы переставляем, ну, приходится брать других. Ну, в этом списке, наверное, для меня новой фигурой становится Свириденко, потому что все фамилию-то знают, эти безумные выступления на юридическом форуме, которые все слышали. Поменяет ли это работу Минюста? Ну, может, он станет еще более оголтелым. Я уже иноагент, ну, пошлют что-нибудь еще.
Угу. Но вот в вашем рассказе, Андрей, я подметил одну любопытную фамилию, с которой многие, вообще, кто следит за российской политикой, уже не связывают никакого будущего. Это Медведев. Медведев учился вместе с Гуцаном, и про Чуйченко тоже разная информация есть, что он тоже человек близкий к Медведеву. Если мы видим, что эти люди поднимаются вверх по карьерной лестнице, значит ли это, что Медведев может рассчитывать на возвращение?
Ну, он остается в обойме, безусловно. Безусловно, в этой системе координат Медведев остается человеком, который, во-первых, проявил себя достаточно достойно, когда, ну, достойно с их точки зрения, когда сдал свой пост, когда обратно отдал Путину президентский пост, за это ему сохранили должность Единой России, у него сохранились хорошие финансовые рычаги, есть влияние, поэтому я не исключаю того, что Медведев может вернуться на какую-то активную позицию. Имидж такого безумного человека-алкоголика, который пишет там безумные посты, я не исключаю, что это просто хорошая маска, позволяющая сохранить вот свое влияние. Действительно, напоминается, например, был такой персонаж, до сих пор существующий в политике, Виталий Милонов. Вот он, когда еще был в Петербурге, во все СМИ заходил как такой клоун, который там громит гей-бары, там разгоняет какие-то пикеты, прыгает на каких-то, не знаю, одиночных активистов. Такого фрика, да, и в публичном поле он был такой вот фриковый депутат. Но при этом мало кто знал, что он, кроме всего, возглавляет комитет по бюджету. Комитет по законодательству. Это ключевой комитет парламента. Например, если нам нужно перенести, например, землю из рекреационной зоны в зону застройки, вот этот комитет это подписывает. То есть, с одной стороны, у тебя в паблике имидж фрика, а вживую ты определяешь важнейшие вопросы, в том числе финансово очень, очень весомые. И я не исключаю, что Медведев так каким образом мимигрирует под такое, знаете, смешное существо, а на практике он сохраняет весовую категорию и строит, может, какие-то планы возвращения к власти.
Почему в таком случае, вот при всех перестановках, которые мы обсудили, и вернемся к Верховному суду, все-таки самый главный орган, который всей судебной властью руководит, чего ждать бизнесу, чего ждать так называемым элитам политическим, о которых мы показывали нашим зрителям сюжет, при Краснове как главном человеке, который теперь надзирает над всей судебной властью?
Я думаю, в первую очередь бизнесу нужно просто страховаться, в идеале продавать бизнес и уходить из России и пытаться прятать свои активы, потому что теперь та позиция, которая там занимал Краснов генпрокурор по национализации, по отъему активов, по просто как бы наполнению бюджета за счет бизнесов, она будет только усилена. И если оставался какой-то минимальный шанс, что там, не знаю, где-нибудь в Верховном суде позиция устоит и что-то удастся отбить, там какие-то экономические дела, теперь нет. Теперь государство однозначно будет стоять на позиции отъема бизнеса. И поэтому сейчас, я думаю, что для бизнеса самое время, если этого еще не сделано, уходить в кэш или, ну, в общем, каким-то образом спасать свои активы, продавать их частично, что-то еще делать. Потому что, ну, в общем, денег в стране все меньше и меньше, и позиция Краснова только усилились, и в отношении бизнеса будет беда. Я думаю, такая же ситуация ждет нас и в отношении чиновников. Мы видим чистки, которые проходят, мы видим, как задерживают практически еженедельно людей уровня губернаторов и вице-губернаторов. Мэры просто там не считаются. Сегодня у нас получается, кого в Владимире взяли мэра. В целом ситуация такая, что идет такую, ну, чистка элит в какой-то мере. Ну, естественно, не тех, которые приближены к...
Ну, то есть новый фокус репрессий.
Да, новый фокус репрессий. Я не знаю, на самом деле сейчас, наверное, получается безопаснее быть оппозиционером, чем быть человеком там, уровня там, губернатора, вице-губернатора, особенно в тех регионах, которые близки к зоне боевых действий. Потому что нужны козлы отпущения, плюс нужны новые свободные места, потому что зоны кормления уменьшаются. Я думаю, что мы увидим новые уголовные дела, которые... Верховный суд под руководством Верховного суда будет, в общем-то, только пестоваться и только более, может быть, суровые наказания будем видеть.
Ну вот, кстати, говоря о приближенности к Владимиру Путину, говоря о лояльности, вспоминая судью Подносову, которая до Краснова возглавляла Верховный суд, да, она однокурсница Путина, но по ключевому вопросу юридическому, ну, может быть, кто, если нас юристы смотрят, может, кто со мной не согласится, но нам, как журналистам, чаще всего встречался вопрос с так называемой деприватизацией, с национализацией имущества, передачей его частного имущества людям, близким к путинским кланам. И предыдущая глава Верховного суда Подносова, она выступала в официальных решениях против деприватизации, и она подписывала документы, где указывала, что нельзя закрывать глаза на сроки давности. Нельзя ни в коем случае это игнорировать. Как вы думаете, А Краснов придерживался в прокуратуре абсолютно другой позиции. Ну, мы видели, что он, собственно, все эти дела и иски инициировал. Означает ли это, что все, полностью конец, больше надежды никакой не будет?
Я думаю, что да. Я думаю, что теперь при малейших сомнениях, точнее, никаких сомнений может не быть, если государству интересен этот актив, он будет отжиматься. И я бы еще обратил ваше мнение, ваше внимание на вопрос времени. Когда мы говорим про там, отжим предприятий, это не просто ради того, чтобы кому-то насолить, это наполнение бюджета. И если год назад или два года назад все-таки финансовая ситуация была получше, то сейчас в реалиях 25-го года вопрос там бюджета, вопрос выживания, выживаемости. И я думаю, что мы увидим больше поток, и никто не будет уже там ради каких-то коммерсантов, как любят говорить там чекисты, там бизнесменов, там, да, каких-то их надо доить, есть такое выражение, которое вот ФСБшники для себя используют. Я думаю, что тут сомнений не будет, и Краснов будет рьяно выполнять эти задачи, которые перед ним стоят.
Ну и давайте, подытоживая наш разговор, вернемся к вопросу более приземленному, я бы даже сказал, бытовому. Мы в начале трансляции спрашивали наших зрителей, в каких делах они доверяют российскому суду. Мы предложили три категории, официальных категорий дел. Это уголовные, это административные, это гражданские. Ну и, наверное, не нужно быть предсказателем. Еще до эфира было очевидно, что большинство голосов соберет вариант никаких. 87% тех, кто нас смотрит в прямом эфире, отвечают, что никаким делам они в судах российских не доверяют. Тогда главный вопрос. Есть ли вообще разница, кто будет возглавлять судебную власть в России?
Безусловно, есть. Вы знаете, здесь судьи очень... Эта иерархия у них достаточно жесткая, и они внимательно ловят любые тренды, которые идут сверху. И вот если Краснов дает тренд больше давить бизнес, больше работать в сторону предприятий, больше работать в сторону государства против предприятий, значит, судьи будут вносить более жесткие приговоры. Если, предположим, будет команда, например, давить по наркотикам, по экстремизму, по, грубо говоря, там, не знаю, каким-то еще статьям, там сроки будут выше. Поэтому более либеральный суд дает, ну, как бы, знаете, даже вот в регионах отличается. Например, вот я, к сожалению, столкнулся с судебной системой, и приговоры по тем же самым статьям в Краснодаре и в Петербурге разные. По наркотикам, по части 4.
То есть, получается, что не все окончательно потеряно. Извините, Андрей, что перебиваю вас. Заканчивается время нашего эфира. Спасибо вам большое, что проанализировали все для нас. А со зрителями увидимся завтра. До свидания.